Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня о библейской истине. А поскольку истина является одним из имен вечного Бога, то за наш главный текст возьмем знакомое всем детям Божьим место Писания в Евангелии от Иоанна 14, стих 6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Поскольку наш Господь Иисус является истиной, то истина является в Слове Божьем очень обширной, важной и близкой для нас темой, поэтому постараюсь подробнее ее осветить. Поставим себе вопрос, почему Иисус Христос пришел в этот мир? Чтобы умереть за наши грехи? Чтобы спасти нас от смерти? Как человек может спасти мир? Сможем ли мы измерить, определить и оценить, какую тяжесть нес на себе Иисус на Голгофском кресте? Может ли человек это сделать? Без сомнения, Он спас нас от смерти. Пришел ли Иисус, чтобы разрушить дела дьявола? Совершенно очевидно, что Сын Божий пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Об этом мы читаем в 1 Иоанна 3, стих 8. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». В отношении задания Небесного Отца Господь Иисус говорит о Своем пришествии на землю к нам, людям, в Исаии 61, стихи 1 и 2. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». Это задание Небесного Отца Господь Иисус исполнил и свидетельствует об этом в Евангелии от Луки 4, стихи 18 и 19. Ко всему этому я должен добавить, что Господь Иисус пришел, чтобы совершить для нас искупление. Это очень солидная, очень мощная тема. По содержанию все это верно, но все это недостаточно метко отвечает на наш выше поставленный вопрос. Почему Иисус Христос пришел в этот мир? Чтобы получить ответ на наш вопрос, обратимся к тому, что Иисус Сам говорит по этому поводу в Иоанна 18:37. Пилат сказал Ему: «Итак, Ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что Я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа Моего». А что мы думаем, когда читаем эти слова? Важно ли для нас истина? Занимает или играет она для нас решающую роль? Конечно, истина играет очень важную роль, потому что она является частью Божьего существа. Если в рабочий день я скажу на работе: «Я должен раньше уйти с работы, потому что я являюсь свидетелем», что бы вы подумали? Да, вы подумаете о заседании суда. Это напоминает о судебном разбирательстве. Дать истине свидетельство. И что в этом случае написано на испытательном стенде, на скамье обвиняемого? Сама истина. «Истина, истина говорю вам», или «Истина, истина говорю тебе». Эти два выражения встречаются в Евангелии от Иоанна, соответственно, 25 раз, то есть всего 25 раз, что означает искупление. В искуплении грехов нуждался весь мир, поэтому Господь Иисус и совершил своей кровью искупление грехов всего мира. Искупление является великой нуждой всех людей, чтобы они могли спастись для жизни вечной. Поэтому во всех четырех Евангелиях это выражение встречается в общей сложности 74 раза, что означает «нужда». В Новом Завете это выражение встречается 77 раз, что означает «покрытие». В этом выражении мы видим свидетельство Иисуса об истине. И если мы исследуем Писание, то поймем, насколько важен этот предмет истина. В Евангелии от Иоанна мы читаем в отношении истины в главе 1 стих 17. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Сообщение о том, что закон был дан через Моисея, очень важно. Но благодать и истина произошли через Иисуса Христа, как читаем в нашем главном тексте, Иоанна 14, стих 6. Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Я думаю, что никто из нас не имеет проблем в том, что Иисус является путем и жизнью. Но что мы думаем в отношении того, что Иисус является истиной? В Иоанна 17, стих 17 читаем: «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». А в Иоанна 4, стих 24 читаем: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». А в Иоанна 8:32 читаем: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». А поскольку Иисус является истиной, то именно Иисус освобождает людей, и они истинно становятся свободными. Иоанна 8:36. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Из Иоанна 8:32 и 36 следует, что Господь Иисус и истина неразделимы. Вспомним событие, когда в Назарете в субботу в синагоге Иисусу подали свиток, и Он читал в пророке Исаии 66, стихи 1 и 2. Так говорит Господь: «Небо — престол Мой, а земля — подножие ног Моих. Где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего? Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого Я презрю? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим». А также Исаии 61, стих 1 и 2. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Стих 2. «Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, узникам открыть темницы». Значит ли это, чтобы Иисус пошел в темницы, открыл всем убийцам и ворам двери, чтобы выпустить их на волю? Нет, конечно. Но что держит нас в плену? Ложь. И только истина может нас освободить от этой лжи. Обратимся по вопросу истины к следующему интересному месту Писания, в Иоанна 14, стих 16. «И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Стих 17. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Каким именем назван здесь Святой Дух? Духом истины. И далее, в Иоанна 16, стих 13, Иисус говорит нам: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Получаем ли мы теперь впечатление, что истина является важной и многозначительной? Обратимся к следующему месту Писания, которое дает нам много света в отношении познания истины. Первое послание Тимофею 2, стихи 3 и 4. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». И если мы дальше будем исследовать этот вопрос в том же направлении, то установим, что между искуплением и истиной имеется тесная связь. Обращаю ваше внимание по этому вопросу также на послание апостола Павла Ефесянам 6, стих 14, где в первой части этого стиха читаем: «Итак, станьте, припоясав чресла ваши, истиною». А во второй части: «И облегшись в броню праведности». Припоясаться — это значит, чтобы истина полностью охватывала нас, чтобы мы в ней постоянно пребывали. Настолько важна для нас истина. Поэтому о недостатке истины жаловались уже пророки Исаия и Иеремия и очень метко отразили этот дефицит истины у Израиля. Исаия 59, стихи 14 и 15. «И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти». И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. Иеремия 7:28. «Тогда скажи им: вот народ, который не слушает гласа Господа Бога своего и не принимает наставления. Не стало у них истины, она отнята от уст их». Очень интересное высказывание возбудил Святой Дух в апостоле Павле, чтобы написать Тимофею письмо, в котором он прокомментировал свидетельство Господа Иисуса перед Пилатом. 1 Тимофея 6, стихи 13 и 14. «Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа». Павел направляет взор Тимофея назад на эту тайну, когда Иисус стоял перед Пилатом. Почему этот факт является таким решающим? Павел называет эту тайну в своем послании Тимофею «добрым исповеданием». Доброе исповедание Господа Иисуса о Своем Царстве состоит из двух частей. В первой части Иисус убирает ложное понятие или представление о Своем Царстве и показывает, что Он не является мирским царем. Во второй части Он объясняет истинное существо, структуру или строение Своего Царства и показывает, что он является духовным царем. В отношении первой части Иисус подтверждает, что, во-первых, он имеет царство. «Царство мое не от мира сего» — Иоанна 18:36. Во-вторых, он описывает свое царство и разграничивает его от царств мира сего. Он не отрицает своего царства, находится в этом мире, Но он говорит, что его царство не от мира сего, и так его царство не является земным царством, оно не будет управляемо мирским образом и мирскими законами, не будет защищаться земным оружием и не будет управляемо государством извне. Поэтому римский царь может не опасаться в отношении царства Иисуса. Во второй части своего исповедания Господь Иисус объясняет структуру или свойство своего царства. Повод к этому дал ему Пилат своим вопросом. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Пилат заметил, что Господь Иисус три раза подряд упоминает о своем царстве. Следовательно, если он имеет царство, то он должен и царем быть. В ответ на этот вопрос Пилата следует исповедание или свидетельство Иисуса. «Ты говоришь, что я царь». Достоинство царя, которое Господь Иисус получил от своего небесного Отца, невозможно оспаривать или отрицать. Истина должна оставаться истинной. В противном случае, если бы Иисус отрицал свою царскую славу, то он оказался бы лжецом. Далее Иисус объясняет существо своего царского титула и описывает его следующими словами: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Иоанна 18:37. Этим самым он хочет объяснить, что с помощью своего господства, которое он, согласно первого послания Тимофею 2, стих 5, осуществляет как посредник, он стремится освободить людей от ложного существа и от всего обмана и заблуждения сатаны и привести их к познанию истины. Первое послание Тимофею 2, стихи 4 и 5, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Все это, о чем мы читаем в Иоанна 18:37 и в 1 Тимофея 2, стихи 4 и 5, является целью и смыслом жизни нашего Господа Иисуса. А теперь я обращаюсь ко всем нашим слушателям и читателям наших проповедей с таким же вопросом. Вы когда-нибудь спрашивали себя, что является смыслом вашей жизни, что является целью вашего присутствия на этой земле? В рассматриваемом нами тексте вы найдете на этот вопрос ответ. Господь Иисус оставляет нас после нашего покаяния на этой земле, чтобы мы свидетельствовали об истине, ибо в Иоанна 17 мы читаем о том, что была такая возможность, что каждый человек, как только он покаялся и стал Детем Божьим, мог быть взят от земли. Иоанна 17, стих 15. «Не молю, чтобы ты, то есть Отец, взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Тот факт, что после покаяния Господь Иисус не забирает нас тут же в свою небесную славу, а оставляет на земле, чтобы мы свидетельствовали погибшим грешникам об истине, мы прообразно видим в истории освобождения Иисусом бесноватого гадарянина от демонов. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки 8, стихи 38 и 39. «Человек же, из которого вышли бесы, просил его, то есть Иисуса, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. все люди мира сего являются в разной степени бесноватыми и только после покаяния становятся способными реально думать. Господь Иисус оставил нас, детей Божьих, свидетелями в этом мире, как и Отец послал Сына в этот мир. Так говорит Слово Божье. Быть может, ты скажешь, «Я не могу говорить», как однажды Моисей ответил Господу Иисусу. Но Господь Иисус оснастил нас для этого всем необходимым, поэтому Он обещает послать ученикам Святого Духа. Об этом мы читаем в Деяниях апостолов 1 стих 8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Именно это ожидает Господь Иисус и от нас сегодня. Как мы на это реагируем? Как мы отвечаем на эту истину? Это является решающим пунктом в нашей жизни. Писание говорит нам, что наступят такие времена, в которые даже верующие будут уклоняться от истины. Об этом мы читаем во втором послании Тимофею 4 стих 3. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Как люди поступают с истиной, что они с ней делают? Писание сообщает нам об этом в послании Римлянам 1 стих 18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Отсюда следует, что люди подавляют истину неправдою. Далее мы читаем о том, что истину люди извращают. Деяния апостолов 20, стих 30. «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Из этого стиха ясно следует, что таковыми, которые будут говорить превратно и будут истину извращать, являются дети Божьи. Далее читаем о том, что люди отклоняют истину. На таковых пребывает Божий гнев. Послание Римлянам 2 стих 8. «А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, то есть отклоняют ее, но предаются неправде, ярость и гнев». Люди заменяют Божью истину ложью. Об этом мы читаем в послании Римлянам 1:25. «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки». В Иоанна 18:37 Господь Иисус сказал: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Очень интересным в этом стихе является последнее выражение: «Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Какое заключение следует из этого сделать? Значит, есть еще такие люди, которые не от истины. Следовательно, есть различные стороны. Одна сторона — это истина, но есть еще и другая сторона — о том, что есть разные стороны. Современный мир, который ко всему отвратительному проявляет терпение, неохотно желает слышать. Современные люди говорят, не все ли взгляды каким-то образом верны, и в этом вопросе дело обстоит точно так, как говорит Господь Иисус. Библия во всех отношениях и в этом пункте надежно и достоверно. В 1 Иоанна, глава 4, в стихах 5 и 6 читаем: «Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Явно вырисовываются две стороны. В содержании этого текста мы видим противоборство или противостояние, которое проходит или пронизывает всю историю человечества. С того момента, как сатана вошел в райский сад в Эдеме и сказал людям: «Подлинно ли?» — сказал Бог, а затем говорит: «Нет, не умрете». Сатана противопоставил Божьей истине свою ложь, и это противоборство продолжается и до сегодняшнего дня. Для наглядности этого факта я приведу всем знакомое место из второго послания Фессалоникийцам 2, стихи с 9 по 13. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. Мы, дети Божьи, от начала избраны Богом для спасения путем освящения Духом и через веру истине. А о Святом Духе Библия говорит, как о Духе истины. Здесь мы видим тесные связи между спасением, любовью и верой в истину. Если мы начнем исследовать Слово Божие в этом направлении, то мы будем удивлены, как часто встречается эта связь между истиной и спасением. Для этого повторю содержание Иоанна 18:37. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает глаза моего». Да, речь идет о противоборстве между ложью и истиной. И как я выше отметил, это противоборство мы находим уже в райском саду, в Эдеме. «Подлинно ли?» — сказал Бог. Сначала сатана посеял сомнение, затем фронтально следует ложь: «Нет, не умрете». Центральное место Писания по этому вопросу мы находим в Иоанна 8, стихи с 34 по 47, где имеем диалог между Иисусом и иудеями. По порядку рассмотрим эти стихи. Иудеи. Наш отец Авраам. Иоанна 8, 39. Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы». Иисус дальше говорит им: «Нет, вы имеете другого отца». Иоанна 8:40. «А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал». Дальше иудеи отвечают: «Ну хорошо, нашим отцом является Небесный Отец». Иоанна 8:41. «Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Говорит Иисус: «Нет, Бог не является вашим отцом». Иоанна 8, стихи 42 по 47. Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. То, что говорит Иисус, является истиной. Он описывает нашу грешную природу. Он объясняет, почему наша ветхая природа хочет исполнять дела плоти и хочет верить лжи мира сего и лжи сатаны. Можно бы подумать, что ложь настолько искусна и умела, что мы попадаем в ее сети. Но это не всегда так. Разве у вас не было такого случая, что после совершенного греха вы думали, как это глупо с моей стороны, как я только мог это сделать? Это не ловкость греха, но больше всего это является желанием или даже потребностью нашего ветхого человека охотно верить этой лжи и ложным обещаниям. Между грехом и ложью имеется тесная связь. Послание Римлянам 7:11. «Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Второе послание Фессалоникийцам 2:10. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Послание Ефесянам 4:22. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях». Послание Евреям 3:13. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Лично я убежден в том, что каждая ложь, которую мы совершаем, фундаментально основана на вере какой-нибудь лжи. 1 Иоанна 3:10. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Решающим фактором в этом вопросе является личная связь с Иисусом Христом, связь, которая хранит нас от обольщения греха. 1 Иоанна 5:20. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.